Новая жизнь. 33-я беседа. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы с вами в серии бесед «Новая жизнь». С нами рав доктор Михаил Лайтман.
Здравствуйте.
Ницца Мазус и Орен Леви. Мы находимся в студии и говорим о новой жизни. Той новой жизни, которая хочет прийти каждый из нас. В этой серии бесед мы говорим о наиболее интимной и чувственной связи между нами, между связь в супружеской жизни. И вот так мы от беседы к беседе продвигаемся в этой теме и расспрашиваем рава Лайтмана, как можно прийти к совершенно новой связи и к новой жизни, взгляд с новой точки зрения на семейную жизнь, на окружающих, на отношения с окружающими, как действительно прийти к новой жизни. И в продолжение к прошлым встречам накопилось очень много вопросов, и мы хотели начать именно с этого.
Перейдем к вопросам.
Ну и Ницца задаст первый вопрос. Мы начнем с тех вопросов, которые связаны с темой «Все прегрешения покрывает любовь». О том, что мой эгоизм отражается, проецируется на другого. И мы говорили после встречи с товарищами, появилось очень много вопросов. Для того, чтобы подняться над эмоциями, над злостью, над гневом, надо как-то владеть собой, своими страстями. А на самом деле страсти владеют мной, а не я ими. Как преодолеть это?
Это тоже привычка. То есть это можно сделать, если мы видим такие примеры извне, и если мой партнер, напарник, супруг, он как бы транслирует мне эту волну. Таким образом мы живем. То есть вообще это та волна, та постоянная частота наших взаимоотношений, когда я все время держу себя выше своего эгоизма. Я все время хочу прийти к состоянию за счет таких вот упражнений, такому состоянию, когда мое отношение к ближнему вообще, и супруг, который, по сути, он является самым близким мне из всех, чтобы мое отношение к ближнему действительно было такое, как возлюби ближнего, как самого себя, за счет чего мы придем, как и написано, к самому, ну, мечта, рай. И мы видим, что это то, что от нас требуется, то есть требуется природой во всем том хаосе, в котором мы сегодня живем, и все это зависит от максимально возможной поддержки общественной вокруг себя и также от нашей маленькой близкого круга нашей поддержки, наших близких. И когда мы таким образом относимся друг к другу, мы не то, что просто играем в это и все. Нет. Мы что, когда вытаскиваем из себя всю злобу, мы становимся более естественными? Да, действительно, я выплескиваю наружу все, что во мне накопилось, но ведь это мне не помогает. А лучше всегда, когда мы понимаем, что есть в нас, и вместе с этим, над этим, как на, знаете, такая вот доска, которая, на которой, которая вот на волнах поднимается, и волны ее двигают. И так я все время чувствую, должен чувствовать себя. Я чувствую, ощущаю все свои злые начала, все свои желания к страсти, к почестям, все, что ко мне приходит, я это ненавижу. В своем партнере, это все не важно. Вместе с этим я должен все время быть над этим, стараться держать себя. И таким образом я, по сути, становлюсь психологом для самого себя. И когда я таким образом себя сдерживаю, относительно себя, относительно ближнего, я тут прикладываю еще дополнительные усилия. Это когда я хочу почувствовать его желание. И насколько я могу помочь, подбодрить его, дать ему. Получается, что я работаю со своим эгоизмом, не стираю это, не выкидываю. И чем больше мой эгоизм, тем больше у меня будет работа моя. И, возможно, что и результат будет больше. Потому что мы ведь видим, мы выросли за счет своего эгоизма, и сейчас мы продолжаем расти за счет своего эгоизма, но за счет этого эгоизма, когда я уже выхожу из себя наружу к ближнему, когда я, по сути, начинаю приобретать в этом выходе наружу к ближнему очень большие килим всего мира. Желания, находящиеся вовне меня, во всех, я могу за счет этого воспринимать свойства других, желания других, мысли других. То, что есть в них, то, что есть в них самих, может, возможно, в этих маленьких эгоистах, но и мы не находим. Я не определяю, я тем самым, что я выхожу из себя в своем добром отношении к ним, тогда я начинаю видеть все, что есть в них, со всем их внутренним миром. Получается, что здесь мы приходим к созданию такой добавки человеческой, когда он начинает, он становится большим таким, как все человечество. Такое возможно. Это, по сути, может стать целью этого условия, выполнения этого условия, возлюби ближнего как самого себя, когда ты приобретаешь для себя весь мир. Весь мир. Сейчас, опять-таки, тут предстоит работа на два источника. Мой источник, когда я приподнимаюсь над ним, и источник ближнего, и источник ближнего, источник другой, допустим, моей жены, когда беру ее все желания, и все то, чего она от меня желает, начинаю это наполнять. Если мы выполняем это правильным образом, мы здесь не просто как-то закупориваем себя, не то, что становимся такими фраерами, в проигрыше остаемся. Нет, мы тем самым выходим на более высокий ярус, более высокую площадку игровую, а не ту, на которой несчастную, на которой мы сейчас играем, нашего эгоизма. Это будет как два партнера, которые включаются обоюдно друг в друга. Я поднимаюсь над собой, включаюсь в нее, получаю от нее все свойства, желания, все, что есть в ней. И она делает то же самое со мной. Когда происходит так, что все один смешан с другим. Мы таким образом приходим к состоянию, когда нам не нужно говорить. Мы понимаем, что в каждом есть прообраз другого, мы начинаем понимать друг друга без слов. Мы начинаем чувствовать друг друга изнутри. Таким образом, что мы действительно становимся как единое целое.
То, что вы сейчас описали, я почувствовал, что это целый процесс, который постепенно надо выстраивать. Но здесь есть определенные этапы, шаги, и я даже не понимаю, с чего начинать.
Курс. Мы находимся на таком курсе.
И вот эти шаги и последовательность, эту мы получим?
Прежде всего, само объяснение о нашей природе, о нашей взаимоотношении, о сети, которая нас всех связывает взаимно, о свободном выборе нам, нашем, о нашем эгоизме растущем, об этой системе, когда человек помогает своему ближнему, как мы воспитываемся за счет окружения, как должен принижаться перед своим окружением или наоборот, приподниматься к нему, чтобы быть равным со всеми, как я должен их всех ценить большими для того, чтобы включиться во всех перед целью и так далее. Но так или иначе, все это и еще такие подобные вещи, которые мы сейчас будем изучать, мы об этом, по сути, уже изучали, говорили, читали между собой в наших статьях моего учителя. Но в основном для этого есть семинары. Семинары — это основное, когда мы там, вдвоем, вчетвером, вдесятером, неважно, сидим, и в общении, в обсуждении, в дискуссии стараемся почувствовать этот процесс. Как мы можем, каким образом мы можем его выстроить? И эти семинары, они выстраиваются за счет особого процесса, когда ведущий инструктор этих семинаров дает нам различные вопросы на рассмотрение, темы, поступенчато, таким образом, чтобы это нас прираскрывало каждый раз все больше в наших каких-то началах, каких-то желаниях. И тогда каждый должен увидеть, понять, как я вижу это в другом, как другой видит во мне, как мы видим это в ближнем, как можем приподняться над этим. Мы также должны излечить само явление, но в основном, как приподняться над ним. Несколько раз, когда я стараюсь и пытаюсь, знаете, как прыгает кошка, стоит и желает вспрыгнуть на стол. Он делает несколько вот таких вот вперед, назад, и потом прыгает. Вот таким образом мы должны производить наши упражнения, тогда мы совершим верный прыжок.
То есть в этом нашем семинаре будет теоретическая часть и будет практическая.
В основном это будет дискуссия между нами, когда мы будем познавать друг друга чуть лучше. И самое главное, это выходить из себя, наружу, со всеми нашими сомнениями, проблемами, загвоздками, какие-то, может быть, неприятные вещи, о которых ты же не знаешь, говорить об этом, не говорить. Может быть, мне не говорить об этом, тогда я буду мужчиной, или, может быть, мужчина именно тот, кто преодолеет это свое состояние и перейдет дальше. И тут мы уже должны обратить внимание, где и слабость человека, и его настоящая возможность превозмогать. Потому что в нашей жизни, как я вижу, люди ссорятся, кричат друг на друга, орут, и там просто на улице я вижу, как их в качестве маленьких детей, когда каждый просто хочет показать, что он все больше говорит, чем другой. А тут же мы должны показать, насколько мы сильны, насколько мы герои, именно герои от слова «гибор», это слово «лейтгабер», «превозмочь», «преодолеть». Об этом нужно много говорить. И в этом быть очень-очень прямыми и открытыми, прямодушными. Потому что в такой работе мы начинаем действительно чувствовать так, что после этого не будет возникать уже таких претензий, что ты со мной не говоришь, как жена говорит всегда. И мужчина тоже, ему не придется сильно много говорить. Потому что посредством таких семинаров мы достигаем состояния, когда мы чувствуем друг друга изнутри, между нами есть очень много внутренней коммуникации.
Это очень радостно.
Это все равно как люди, которые живут, допустим, я живу со своей супругой 45 лет. Ну, сколько нам надо говорить? Мы это делаем, конечно, за счет, для того, как некая традиция вообще. Но, по сути, ведь, если бы мы жили вместе год или два, я бы с ней говорил, может быть, намного больше. Но так ведь это уже все. Настолько мы знаем друг друга, что существует уже несколько внутреннее некоторое общение такое. То же самое и здесь. Это очень связывает людей. Если мы говорим о проблемах мира, если мы поднимемся чуть выше в понятие семьи, будем говорить уже об обществе и мире, то ведь, по сути, все наши проблемы, они из-за отсутствия верной связи между людьми. В финансах, во всех этих отраслях, здесь голодные, там, наоборот, объевшиеся. Вот это вот все неравенство. Это все из-за отсутствия верной коммуникации между людьми, верного общения. Поэтому, если мы действительно будем продолжать таким же образом, как и в семье дальше, то у нас получится все, и по-большому, по-крупному.
То есть правильный путь – начать с семейных отношений. Это то, что и я почувствовала в прошлой встрече. Вы говорили о группе, о чем-то далеком. Я почувствовала, это действительно верно, но далеко от меня. Меня волнует проблема моих семейных отношений, мой дом. Я не способна думать ни о ком другом.
Вы правы, госпожа моя, но если вы примете в расчет, что только половина сегодняшнего людей жены, женаты, то мы поймем, что мы не сможем, да или иначе. Мы должны действительно, то есть половина тех людей, которые уже находятся в нужном возрасте, чтобы быть женатыми, еще не женились или почему-то не женились. И только тот возраст, который должны уже иметь семью, только половина из них обладает семьей.
Вы говорили, что здесь есть два источника. Мой источник, над которым я поднимаюсь, и источник моя супруга, как вы сказали. Что значит источник? Что означает?
Мой источник — это эгоизм, это мои желания. Источник моей супруги — это ее желания. Я имею в виду желания, свойства, какие-то... Все, что ей толкает.
Все, что есть. Мир.
Да.
То есть мое, то, что в моем мире, над этим я должен подняться.
И ее внутренний мир, который должен в себе присовокупить.
Окей.
Приобрести, чтобы внутри меня было двое.
Окей, внутренний мир. Сейчас чуть более понятно. Я все-таки задам вопрос, хотя, может быть, вы уже частично ответили. Есть мой внутренний мир и внутренний мир моей супруги.
Да.
И вы говорите, если мы вот так пытаемся прочувствовать друг друга... Вы говорили о выполнении, о наполнении другого. Мы как бы включаемся друг в друга, и я приобретаю весь внутренний мир ее. Так я приобретаю. Я спросил, а для чего мне ее мир? Для чего мне ее заботы и мысли? Вы говорите, что я расту, и с помощью правила «возлюби ближнего как себя» я начинаю расти, приобретаю свойства и мысли. Зачем мне все это? Вы сейчас говорите «внутренний мир».
Для того, чтобы наполнить их. Это называется «любить». Так ведь? Ница, вы так это чувствуете?
Когда он выполняет мои желания, я чувствую, что он меня любит. Секундочку, мы семейная пара, есть мой внутренний мир и ее внутренний мир. Как вы сказали,
выше своего эгоизма наполнить ее эгоизм.
Обеспечить все, чего она желает.
Да. И это должно быть взаимно.
А что я приобретаю из этого? Из этого я должен что-то приобрести.
Ты тем самым выходишь, поднимаешься над своей природой. Ты становишься освобожденным от своих желаний. Свободным от собственного твоего эгоистического желания. И начинаешь работать ради ближнего. Когда ты выходишь из себя по-настоящему и желаешь приблизиться ради пользы ближнего, здесь ты почувствуешь проблему. Вначале это, может быть, сработает на какое-то краткое время. А потом ты почувствуешь, даже если бы я хотел, я не способен. Это нечто нереальное. Что делать? Отбросить это нам, вернуться к обычной жизни или же разрешить каким-то образом эту проблему. Прежде всего, стоит ли мне, нужно ли мне продолжать этим путем или нет идти. Если я пережду, попробую проверить, что происходит, я увижу, что моя жизнь становится все хуже, и все равно принуждает меня идти тем же путем. То есть приподняться над собой и связаться с ближним. Это то, что мы видим при сегодняшнем кризисе относительно всего мира в масштабах глобальных. Когда мы не хотим взаимосвязываться, не хотим приподниматься над эгоизмом, мы стараемся удовлетвориться своим протекционизмом.
Что такое протекционизм?
Когда каждый, когда думает о себе.
То есть нас обязывают создать совместную жизнь.
Да, и тогда мы видим, что жизнь от этого лучше не становится, только хуже. Пока у нас не остается никакого выбора. И даже после всех ударов, наносимых нам, и даже, может быть, войн международных, неважно, на каком бы уровне мы ни говорили, нам придется так или иначе прийти к состоянию, когда не будет выхода, и природа нас разовьет таким образом, когда мы либо окончательно самоуничтожимся, разрушим себя, или приподнимемся над своим эгоизмом. Но откуда нам взять для этого силы? Ведь это наша природа. Что нам делать? И тут у нас есть пример. Ощутимый, внятный пример из нашего мира. Мне нужно похудеть. Я иду в семинар, там... есть всякие названия такие, желающие похудеть, желающие там, да, стать более стройными. Что мы там делаем на этих семинарах? Просто говорим, общаемся. Но самое главное, что на тебя оказывается общественное давление. Ведь так? Вы психолог?
Да, конечно.
Это самое главное, когда вся окружающая тебя группа, окружение начинает ценить, насколько он похудел, насколько она похудела. Посмотри, а я получаю от них впечатление. И это дает мне силы, поскольку мнение общества воздействует на нас. Мы, человеческие особи, таким образом устроены. Мы очень слабы перед общественным мнением. Я готов покончить с собой. Я готов сделать все только для того, чтобы общество ценило меня. Почитал меня только для того, чтобы я был на них хорошим, правильным, великим. Это выше моей жизни. Выше моей жизни. Я вам серьезно говорю, это вам стоит записать как следует, потому что если мы хотим, чтобы человек покончил с собой, мы можем устроить такое общество, что действительно человек покончит с собой. Есть такие сайты, знаете, сайты самоубийц в интернете, которые приводят человеку к тому выводу о том, что действительно мне стоит покончить с собой, это будет правильно. То, о чем он вообще не думал заранее, и это просто противостоит его эгоизму. Но общественное мнение выше моего эгоизма. Я не могу с этим ничего поделать. Я готов пожертвовать собой или приняв для себя какие-то там высшие, понимаешь ли, понятия, ценности, которые принудят меня там сброситься с крыши. Этому нет никаких границ. Я могу каждому устроить такое общество окружающее, которое промоет ему мозги, направив его в любом направлении, каким только захотят.
А как это, какое отношение это имеет к семейным моим отношениям?
Отношение в том, что тебе нужно окружение. У тебя своих сил нет, у тебя для этого нужно окружение. Тебе нужно то окружение, которое будет воздействовать на тебя таким образом, передавая тебе ценность того, что отказаться от эгоизма ради ближнего и дать себе ближнему – это нечто особенное, возвышенное. Ты тем самым становишься особенным. Мы тебя тем самым почитаем за это. Короче говоря, дать тебе уважение, дать тебе наполнение, когда ты ощутишь себя выше всех, выше других. Вот якобы, получается, тебе дают эгоистическое наполнение. Ты ведь выше других. Но что тебе при этом говорят? Тебе стоит поступить со своим эгоизмом ради этого. Понимаешь? Это некая взаимопомощь от супротив. Это тот же самый эгоизм таким образом срабатывает. Когда я сам всего лишь эгоист, и у меня нет ничего иного, кроме эгоиста.
Но все мы эгоисты.
Да, на 100%. Но пропускаю ли я свой эгоизм через группу, через общество? Если так, я таким образом могу прийти к тому, что я приподнимусь над своим эгоизмом.
Допустим, мне удалось проделать все это. Что я в конце концов выигрываю?
Одну секундочку, Мы сейчас не говорим о том, что я чувствую. Мы говорим, что мы старались прийти к верному супружеству и не смогли.
До сих пор?
Да. И потом мы перешли к обществу.
Так.
Как назовем это общество? Общество любителей семьи.
Так.
Допустим. И тогда мы от них получаем
поддержку в этом процессе.
Да.
То есть что-то меня подталкивает.
Но прежде всего мы становимся голубками.
Что это значит?
Когда каждый вот в таком пуцимуце, вот такой. Это в таком добром отношении.
Это не то. Как это вдруг происходит?
Потому что мы ведь получаем от них промывку мозгов, что так должно быть.
Вот эти хранители семьи, они все начали вместе с нами.
Да, но мы ведь все сейчас взаимовоздействуем друг на друга. Поэтому мы таким образом начинаем себя вести. И общественное мнение, оно будет действовать на всех. Только нужно это сорганизовать верным образом. И тогда уж несомненно, что у нас получится. Это тот рычаг, это единственное возможное средство для совершенствования, для улучшения. И, то есть, если мы создадим такое общество, которое будет действовать на нас, то да, нет, нет.
То есть вы, как наш инструктор в этом процессе, мы, пять семейных пар, сидим в классе перед вами, и вы нам объясняете, как организовать правильную семейную жизнь. Мы не возражаем, мы с вами вместе, но вы первый указывающий путь, и мы за вами. Еще один вопрос. Вчера вы дали домашнее задание потренироваться, и я дома лично, и Ница Мазос дома. Мы поговорили об этих идеях, которые мы вчера обсуждали. И наши супруги подняли много вопросов. Например, вопрос у тех людей поднялся, с которыми мы записываем эти уроки и обсуждаем с товарищами в семьях. И один из товарищей мне так говорит: вот этот подход зеркальный, вы все время говорите смотреть на другого, как в зеркало.
Это одно из упражнений.
Вчера это было центральным, и поэтому вопросы со вчерашнего дня. Я должен видеть то, что я вижу в другом, как отражение изъянов, которые в сущности есть во мне.
Но не ее физиономию должен видеть, я должен видеть то, что мне не кажется в ней правильным, верным, это мои собственные дефекты, которые таким образом ее выявляют.
Окей.
Как физически.
То есть то, что я вижу совершенным или несовершенным в ее поведении, указывает на изъяны во мне. И товарищ мне говорит: ты все время возвращаешь меня обратно к себе, и кажется, что я как бы в отношениях с супругом или супругой, но это упражнение все время возвращает меня к себе. То есть, оно...
Нет, это не должно закупоривать меня, я должен приподниматься над этим.
Но оно возвращает меня, это моя внутренняя работа, и нет у меня тут интеракции, связи с супругом.
В этом нет интеракции.
То есть, тут я чувствую немножко обратное.
Да, но есть ведь и другая половина медали.
Объясните, пожалуйста, про вторую половину.
Ладно. Мы начинаем опять с нуля.
Окей.
Аннулировали все. Я смотрю на нее. Я вижу в ней всякие разные недостатки. Я начинаю относить все эти недостатки ко мне самому. Каждый отрицающий отрицает в меру своих недостатков, сказано. Ну, конечно же, мы должны не пользоваться уже этими слоганами, но все равно. Просто, чтобы легче было говорить. Я возвращаюсь к себе и говорю: это все находится во мне. Если бы я был совершенным, я бы это все не видел. Что это означает? Если бы я ее любил, не видел бы тогда в ней никаких дефектов. Как такое может быть? Как мать. Мать относительно своего ребенка очень просто. Она не видит этого. Это та самая естественная любовь, когда мать просто не видит недостатков своего ребенка. Возможно, что даже и видит, она их любит.
Все. Это как в начале супружеской жизни. Есть похожие процессы, когда мы не видим изъянов, видим только хорошее. Как же это вдруг преобразуется?
Мы сейчас не говорим о до и после. Я говорю о том, что дальше. О первых месяцах я не говорю. Я говорю о том состоянии, которое статичное.
Окей.
Постоянное. Есть различные неполадки, большие и маленькие, каждый день, неважно. Прежде всего, значит, я вижу, что все эти недостатки во мне из-за отсутствия любви. к моей супруге. Это первое. То есть я должен приподниматься в себе на такой уровень, чтобы не видеть в ней все недостатки. Как мать относительно любимого ребенка. Это значит, что я приподнялся над своим эгоизмом. Это значит, что я за счет своей супруги сейчас сделал в себе такое измерение, и там, где я, насколько я должен приподняться, быть над собой. То есть тут у меня появляется партнер, который помогает мне подняться над моей природой. Представьте себе, какое счастье у меня есть в доме. Какое прекрасное устройство передо мной. Это первое. Значит, я приподнялся над своим эгоизмом. Тем самым я еще не приобрел, по сути, ничего, кроме того, что приподнялся над собою. А другой был передо мной как партнер. Как, простите, зеркало. Оно было для меня как зеркало. Когда я приподнялся над собой, что же сейчас, что дальше? Я сейчас, по сути, уже не работаю со своими желаниями и свойствами. Что я сейчас делаю? Сейчас я из того самого нейтрального состояния начинаю стараться почувствовать, проверить, понять желания, свойства, что двигает моим ближним. Мои партнерши, допустим, и стараться воспринимать их как самые основные, самые важные, дорогие для меня. Когда я живу только для того, чтобы наполнить их. Стараюсь это все сделать и чувствую, что действительно этого возможно, что при совместной жизни может быть очень хорошая жизнь у нас посредством этого. Но я не могу себя сдержать, это очень трудно. Это тяжелейшие попытки, усилия. Я могу находиться в этом несколько минут, но потом мне хочется отдохнуть, отойти от этого. Это очень тяжелые усилия. То есть, если эгоистически мы думаем о себе без никаких проблем, и природа поставляет нам топливо все время, изнутри у нас работает это все с утра до ночи для себя. Здесь же я должен, нуждаюсь в очень больших силах для того, чтобы... Ну, я не способен сам. Что же делать? Тогда я прихожу к третьему, да? Решению. В первом состоянии я поднялся над эгоизмом, во втором состоянии я принял эгоизм своего супруга как свой, в третьем состоянии вижу, что я не способен это продолжать сделать сам, и я нуждаюсь в окружении. Это третий этап. Что такое это окружение? Мне нужен поставщик сил, поставщик энергии. Это, по сути, одно и то же, который должен будет поставлять мне важность для такой работы над своим эгоизмом и ради ближнего. Окружение способно мне это дать, и тогда я смогу ощутить себя еще более свободным, чем когда-либо. Тем самым, что я буду заботиться ради ближнего. Знаете, как будто не забочусь ни о чем. Таким свободным, в покое. Прежде всего, не буду чувствовать никаких проблем, потому что я поднялся над своей природой. Буду чувствовать себя в мире, который является абсолютным благом. Я забочусь только о ближнем. Я свободен. Я как птица в полете. Так я чувствую себя. Если я получаю от ближнего топливо горючее к этой работе, важность, силу. Поэтому вся наша проблема с самого начала, по сути, она начинается. Не нужно ждать этого третьего этапа. С самого начала начать устраивать такое благоприятное окружение, в котором каждый сможет получить наполнение для работы над своим эгоизмом. Это то, что мы должны организовать. Как нам это организовать? Мы берем пары, начинаем с ними работать.
Мы или пары? Нас 5 семейных пар.
Значит, мы должны в таких упражнениях, дискуссиях. Откуда приходят эти самые люди, которые хотят похудеть? Да. Это все, что они хотят. Значит, 20-30 таких людей воздействуют друг на друга, на каждого. И каждый чувствует важность.
То есть этим тем самым мы вовлекаемся в этот процесс. Именно это мы и хотим. Мы хотим, чтобы этот процесс хорошо закончился. Может быть, есть разница или нет? Цель группы тех, кто желает похудеть, они у всех одна цель у них – похудеть. Какая цель нашей группы? Наша цель – построить хорошие семейные отношения? Это наша цель. Моя цель – построить хорошие семейные отношения.
Да, верно. Все мы, супруги, смотрим на твою пару супружескую и даем вам силы для того, чтобы держать себя выше вашего обоюдного эгоизма во взаимной отдаче любви. И они все время вот так вот дают вам важность. Давайте, давайте. Они поставляют вам все необходимости для того, чтобы быть выше своего эгоизма.
А как мне узнать?
Но это дают все пары, допустим, 5-10 пар, неважно, 50. Чем больше, тем лучше, конечно. И насколько вы больше связаны еще, это хорошо.
Я чувствую, что мне здесь надо проделать очень большие усилия, чтобы чего-то достичь, а я не знаю, что это правильный путь. Есть много таких разных техник и методик прийти к хорошим семейным отношениям. А вы говорите, поднимись над своим эгоизмом, тебе будет гораздо легче. Но я не убеждена в этом.
Но это вы еще по-прежнему не знаете.
Я этого не знаю.
Вы еще не пришли к осознанию того, что ваша природа, она, по сути, является вашей основной помехой для хорошей жизни.
Да, это именно то, чего я не понимаю. Я не уверена, что я понимаю, что такое эгоизм.
Хорошо, спросите своего супруга, и он вам расскажет, кто вы. Или вы можете рассказать, так же, как вы можете рассказать, кто он. Это ваш эгоизм. То, что каждый думает о другом плохого, насколько тот должен улучшиться, и наоборот, в чем должен улучшиться, это как раз эго напарника. То, что видит второй. Вы видите в это как в зеркале?
Да. То есть все, что я вижу в партнере, я различаю, что это мое.
Да, это ваше наверняка.
Даже если я вижу в нем такие вещи, про которые я не думаю, что они не хороши.
Вы наверняка не думаете, что это ваша вещь. Это от твоей матери, вы ему говорите. Это от твоего деда. Это от того. Ты такой, сякой, раз такой. Вы даже рассказываете историю, откуда это все его. Это все равно все ваше.
Это мне надо еще понять как следует. Это трудно воспринять.
Это не важно, вы ведь хотите отойти от этой критики. Но это те вещи, на которые вам придется подняться. Не надо говорить о том, что это ваш эгоизм. Вы видите в нем отрицательные вещи, и вам нужно над ними подниматься. То, что мы говорим об эго, это немножко специфично. Может быть, нам не нужно в это вдаваться. Меньше деталей. Ладно. То, что я вижу в нем отрицательным, я поднимаюсь. То, что он видит во мне отрицательным, он поднимается над этим. Мы относимся друг к другу, как будто каждый из нас совершенен. Мой партнер — совершенство. И что я хочу? Я хочу всего лишь восполнить его, наполнить его. Что он хочет? Я готов делать для него все. Я готова делать для него все. Вот и все. Если у нас будет правильное топливо, мы это все сделаем. И тогда мы будем требовать друг от друга. Мы не будем требовать друг от друга с утра до ночи, наоборот, мы увидим, что, исходя из любви, я уже не требую от него практически ничего. Я сам уже готов для него все сделать. И то же самое он. Получается, что мы наслаждаемся самыми маленькими, самыми простыми вещами. И от этого получаем самое огромное наслаждение. А не то, что мне нужно было бы покупать для него огромные подарки великие, делать нечто грандиозное. Нет, внутреннее правильное отношение будет наполнять нас настолько, что нам будет хватать на все. Как когда-то, может быть, вы готовы были жить с ним, неважно в каких условиях, так же вы чувствуете себя и сейчас с ним. Это означает, что все нарушения восполнит любовь. Нет никакого дефекта или недостатка, который нельзя было бы наполнить любовью. Тут есть еще дополнительные вещи. Итак, мы между слов вроде их обсуждали. Что еще мы выигрываем благодаря тому, что мы таким образом приподнимаемся каждый над собой и включаемся в своего ближнего? Это то, что мы здесь приобретаем особую технику для взаимодействия с ближним, с тем, кто извне меня, вне меня. И таким образом я могу прийти к коммуникации со всем человечеством, со всеми. И тем самым я приобретаю свойства, желания, мысли, всю ту мощь, существующую среди людей. Когда, приподнявшись над собой, когда мой эгоизм уже не скрывает от меня моего мира, когда я желал всего лишь использовать его и насколько только можно оттащить от него ради себя, украсть, оторвать. Сейчас же, когда я приподнимаюсь над этим эгоизмом, я нахожусь внутри мира. Я раскрыт, рассыпан всем. Я готов покрыть их всех. Я как мать, относящаяся к своему ребенку. Я начинаю чувствовать их, все их желания, мысли. Вся эта мощь становится моею. То есть я начинаю вместо того, чтобы использовать свой маленький эгоизм, я получаю здесь желание и свойства всего мира. Я тем самым становлюсь большим. И неограниченным, по сути. У меня тут есть некий психологический переворот в восприятие реальности, когда я все постоянно фильтровал, как это должно быть для меня, ради меня. Сейчас же, когда я выхожу наружу, я начинаю выверять, что хорошо для мира, что нужно миру. И тогда я начинаю жить в них. Я якобы приподнялся над своим ослом, хамор, хомер, то есть материя эгоистическая, и приобрел абсолютно новый образ. Образ новый совершенно. И тем самым я начинаю чувствовать безграничный мир. Обратный, непохожий. В своих интегральных, внутренних килим, которые становятся для меня новыми, я таким образом могу охватить весь мир и понять, увидеть, как я могу сделать добро для всех них. Это то, чего нам очень недостает сегодня в купле-продаже, в торговле, в финансах, в экономике, когда мы не можем выстроить верную вот эту вот формулу, матрицу для взаимоотношений всего мира, и поэтому у нас ничего не получается. И я, когда выхожу таким образом вовне, в мир, и получаю такие качества, и такое мировоззрение, я способен это сделать. То есть это помогает мне быть преуспевать в любом, как в интегральном образовании, как мы говорим, во всем. Где бы я ни работал с взаимоотношениями, системой взаимоотношений людей. Банки, большие корпорации, правительства, организации, администрации. То есть я сейчас становлюсь тем самым человеком, который подходит, адаптирован к этому обществу, которое переживает кризис и идет к объединенному состоянию. То есть мы тем самым начинаем адаптировать себя к новому миру.
Еще вопрос. Вследствие ваших слов, вы говорили, что человек не выплескивает то, что у него на душе. Прежде вот мы говорили о критике ближнего. Когда мы говорим критическое отношение, совершенно ясно. У каждого есть такой критический взгляд на партнера. А я вот буду использовать именно это понятие как ключевое. То, что мне надо сделать, подняться над моим критическим отношением к ближнему. И в продолжении того, что вы сказали вчера, получается, что человек это критическое отношение должен обращать к себе, хранить в себе. Потому что у меня все время есть критическое отношение. Каждый миг я смотрю...
Нет, секундочку.
Ну, потому что я взрываюсь. Вы говорите, это зеркало, не выдавая наружу.
Нет, я был сейчас в одном месте, ездил, встречался с людьми и вернулся. Я видел много людей. Для меня было возможностью посмотреть, обозревать. Почему, глядя на каждого человека... Я должен быть в критике.
Я не говорю о намеренной критике. Я непроизвольно так смотрю.
Значит, ты находишься сейчас в возможности использовать шанс приподниматься еще раз, приподниматься выше, видеть в других вместо отрицательного положительного. Ты как бы сменяешь. Ты видишь каждый раз, какой он плохой. Но это ведь мой сын. Я ошибся, я думал, что это соседский мальчик, а это же мой. Какой хороший.
Ну, теоретически это понятно.
Ну, попробуй, делай каждый раз такие упражнения. Ты не способен будешь. Приходи к нам на семинары.
Я уже на семинаре.
Вот на таких семинарах за счет этих упражнений ты должен все это пройти. И получить укрепление от группы, что действительно таким образом нужно верно относиться.
И это мне даст справиться с той язвой, которая во мне накапливается?
Это будет наслаждение, когда ты будешь глядеть на каждого, и ты не будешь видеть в каждом какой-то дефект. И ты увидишь, что мир, он совершенный.
Но как мне начать? Я не в этом. Это может быть цель в конце курса. Дай Бог, чтобы мы пришли, мы будем рады прийти. Но пока в пути, я спрашиваю о тех язвах, которые... Вы сказали ни слова из критики. Вы сказали закрыть рот рукой или заклеить пластырем. Ни одного критического слова. Она твой партнер, твое зеркало. Все ее изъяны — это твои, но отражающиеся в ней.
И она то же самое.
Хорошо, я еще с ней не справился. Я ни слова не произнес со вчерашнего дня, но во мне все накапливается.
Ты уже разрывает тебя, да?
Да, и я готов взорваться, я буквально перенапряжен. Есть много психологических методик, которые говорят, есть два типа людей. Первые сразу реагируют, высвобождают напряжение, а есть те, кто накапливают себе. В конце концов, они приобретают язву и обрушиваются на партнера еще сильнее. Имеется ли в виду, что я должен накапливать себе, не высвобождая? И тут следует что-то говорить? Вы сказали, нельзя.
Вы должны быть все время в таком семинаре между вами.
Что это значит? Как понять семинар между нами?
Так же, как у нас.
То есть тренинг все время. Что тренировать?
Как и у нас вы были на тренинге, чтобы говорить все время верным образом друг с другом. Говорите об этом, о том, что вы видите друг друга, что это указывает на вас. И как должно воздействовать на вас окружение, эгоизм человека. Вы все время будете обсуждать и прожевывать это все. и делать упражнения каждый раз, как вы видите ближнего, почему да, почему нет. Это войдет, привычка станет второй натурой, это войдет внутрь вас, ваше окружение будет действовать на вас, и за счет этого вы продолжите то же самое и дома. Вы не выйдете из этого семинара. Семинар мы делаем между нами здесь для того, чтобы могли продолжать это всю жизнь. Это ведь не от разу к раз. Это семинар, это как диета. Вы начинаете, вы не можете прекратить. Вы, если прекращаете, выходите из него, то все. Этот семинар только для того, чтобы дать вам подталкивание для еще одного шага, еще одного шага. Еще какого-то уточнения, точности. Но вы, по сути, не выпадаете из этого. Вы продолжаете ее. И от семинара к семинару приподнимаете еще на больше уровень.
Давайте возьмем пример. Какой-нибудь конкретный пример того критического взгляда, его на меня или моего на, моего на него. Но это не важно. Мне не достает примера.
Начните говорить, что между вами нехорошо.
Мы даже не говорим друг с другом. В классе есть целый комплекс людей. Ну, ты можешь привести какой-то типичный пример. Ну, вот я чувствую, что ты меня не поддержишь. Я не чувствую твоей поддержки.
А тогда относитесь к нему, как будто он вас поддерживает вас на все 100%. Говорите к нему с ним-то.
Да.
Что он, да,
то есть не говорить ему, что ты не поддерживаешь. То есть это критический взгляд, что он не поддерживает. Что я должна сказать, что он, да, поддерживает? И спасибо, что ты поддерживаешь. Я очень благодарна тебе за поддержку. Но...
Что вы ответите на это?
Я подумаю, что она смеется надо мной, издевается надо мной.
И что будете делать обратно?
Я отвечу аналогично. Интуитивно я почувствую, что она насмехается надо мной. Почему насмехается? Потому что это противоположное на противоположное.
Это не просто противоположное, а трижды противоположное, потому что она это делает. Она видит в вас дефекты.
Я не поддерживаю ее.
Да, она переносит на себя и говорит о тебе самое верное, что есть в тебе. Верное в тебе.
Спасибо, что ты поддерживаешь меня. Но я хочу увидеть до конца, чтобы понять. Вот я сейчас критически на него взглянул. Он не поддерживает. Это возвращается ко мне. То есть надо говорить противоположное тому, что мы чувствуем?
Только поймите, мы ведь не видим настоящий мир. Мы видим себя.
Понятно. Нет, я не понимаю. Вот это то, что я хотела понять постепенно.
Я не вижу мира. У меня тут фильтр вот такой. Понимаете?
У каждого человека?
У каждого человека. Я вижу только то, что хорошо для меня, и то, что плохо для меня. То, что плохо отойти, то, что хорошо приблизиться. Так я вижу постоянно мир. Понятно?
Да. Еще раз. Передо мной фильтр. Он показывает мне только что. Я не понял, то, что хорошо мне или плохо мне.
Что ради меня, что мне во благо?
То, что мне во благо. Так, окей.
Истинный мир, который вовне меня, за моими пальцами вот этими, я не вижу, не знаю, не понимаю, не знаю. Это желание, мое эгоистическое желание, таким образом, оно таким образом мне представляет этот мир. Я сейчас воспринимаю это желание как плохое, злое. И желаю относиться к миру хорошо. Поэтому, если я хочу не спустить эти эгоистические очки, что я делаю вместо всего плохого, я говорю все хорошее. Тем самым я тебе не вру ни в чем. Потому что я это делаю как мать ребенку. Я говорю, Орен, какой ты хороший. Какой ты прямолинейный. Какой ты хороший.
Вот так вы говорите после того, как убрали очки.
Да, потому что кроме меня, вне меня есть только истинный, совершенный мир.
Но прежде всего, эти очки, они на мне. Верно?
Ты ведь хочешь видеть то, что за ними. Хочешь видеть над собой.
Давайте потренируемся. Скажем, очки на мне. Это мои очки, критически видящие мир. И вот у меня очки.
Тут твой эгоизм.
У меня очки, я смотрю на партнера и вижу всякие изъяны. Теперь что я должен делать? Подскажите. Я должен сказать, Орен, вспомни, что ты учил. То есть очки внутри, и я должен убрать.
Поэтому ты должен, так как эти очки внутри тебя, ты должен вместо плохого сказать хорошее.
Ей или мне? Я уже запутался. Я себе говорю про очки.
Что значит, что все недостатки покроют любовь? Значит, что нет недостатков, есть только любовь. Ты любишь все то, что к тебе приходит. Не потому, что ты видишь плохое. Нет, ты не видишь это.
Но как? Как убрать эти очки? Очки я могу просто снять, а как внутренние очки я убираю? Вы говорите, что я не делаю, как будто я на самом деле так вижу.
За счет привычки, которая становится второй натурой. Но я хочу этого.
Так вот я хочу приобрести эту привычку. Как это сделать? Вот я действительно хочу потренироваться. Первое правило.
То есть с этого момента и далее вы ведете себя как два совершенных существа? И нет между вами никаких проблем, и вы действительно хотите сделать каждый для другого максимум добра. И чтобы вы двое были как единое тело, не физическое, в кровати, а внутреннее, изнутри, душевное состояние. Понятно? Дальше. За счет таких упражнений вы увидите, насколько это все совершенствуется. Но только за счет, конечно же, общественного верного давления. И вы не сойдете уже с уровня этого семинара внутреннего. И вдруг вы увидите, насколько природа изнутри и снаружи начнет меняться. Мир выглядит другим, я выгляжу другим. Все наши взаимоотношения. Иной мир увидел я. Это как психологическое упражнение, да, но и психологическое тоже, как пишет Бальцев, да, но это очень глубоко. Нам нужно общественное окружение, которое подействует на нас, и чтобы мы начали делать такие упражнения. Я не говорю о нашем именно внутреннем окружении, говорю со внешними.
Вот мы пять типичных семейных пар.
Да.
Вот это как раз эта ситуация.
Но запишите.
Пока я записал первое упражнение.
Запиши добавку. Условия.
Я написал условия.
Что учитель в такой группе обязан быть из группы Бней Барух.
Окей, я вижу, что, к сожалению, время закончилось. Мы сейчас прерываем беседу. До следующей встречи. Большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо, Ница Мазос и Орен Леви. Спасибо, дорогие зрители. Мы записали домашнее упражнение. С текущего момента мы действуем между нами так, как будто нет никаких проблем. Мы совершенные существа и хотим быть единым целым. И снова, и снова, и снова, пока мы не изменимся на самом деле. До следующей встречи. Всего вам доброго.